Мы продолжаем новый университет с различными перерывами, синкопами, но на самом деле линия, которая была заложена изначально в новом университете, продолжается с определенными вариациями. Хочу сказать, что с этого месяца, с конца февраля, я читаю курс по постфилософии, философии постмодерна по четвергам в первом гуманитарном корпусе раз в две недели МГУ в рамках курса, спецкурс, который там будет читать, постфилософии. Более подробная информация об этом будет вывешена у нас на сайте. Я думаю, что вход интересующимся может быть предоставлен. Поэтому всех, кто интересуется продолжением, развитием темы постмодерна, приглашаю посещать этот курс. Сами студенты МГУ будут сдавать зачеты по постфилософии. Можно себе представить, что это будет. А те люди, которые просто будут приходить, естественно, зачеты могут не сдавать. Следите за нашим сайтом. И еще будут другие мероприятия в новом университете проводиться. Более подробно вас познакомят с нашим расписанием наш коллега после моей лекции. А вообще же по вторникам в Кожуховском проезде, штаб-квартире ЕСМ и МЕД, проводятся лекции и семинары традиционалистские, где читается курс по традиционализму, традиционалистской мысли, критике модерна. И, соответственно, тоже всем, кто интересует, считаю, что очень полезно принимать в этом активное участие, поскольку помимо просто лекционного материала идут такие глубинные семинары, которые, в общем, занимаются тем, что стараются утрамбовать полученные знания в человеческом сознании и видоизменить его. Поэтому такая активная терапия, которая сопровождает, собственно говоря, теоретическую часть. Итак, сейчас мы говорим на тему о Енох Омраченной. Тема, как и многие темы наших предшествующих лекций, ставит тупик не только людей, которые приходят их послушать, но и лектора. Откровенно, я расскажу историю рождения этой темы. На мой взгляд, само по себе эта вещь очень интересная. Но начать я бы хотел с совершенно отдельного вопроса, не имеющего прямого отношения к Еноху Омраченному или другому Еноху, о котором тоже пойдет в этой сегодняшней нашей лекции речь. Я хотел бы начать с книги Марка Седвига, которая называется «Against Modern World», и которая в скором времени будет опубликована на русском языке. Это очень любопытное издание, которое мне раньше не попадалось на глаза, но сам Марк Седвиг недавно приехал в Москву, подарил мне эту книгу, рассказал о своих планах, и я ее прочел. Книга великолепная, на самом деле, и я бы сказал, что это, пожалуй, лучшая книга о традиционализме, которую я читал вообще. Все предшествующие гораздо более бледные и частные, частичные вещи. Так вот, что такое «Against Modern World» и каков основной концепт книги Марка Седвига «Против современного мира»? Это краткая история традиционализма в 20 веке, где Марк Седвиг делает следующее, на мой взгляд, потрясающее заключение. Очень неожиданно. Он говорит, что движение традиционализма является одним из наиболее влиятельных интеллектуальных явлений 20 века. Прямолинейные инициативы традиционалистов в 20 веке были, как правило, неуспешны. И задачи, которые они перед собой ставили, генон для образования традиционной элиты Запада, и вола по созданию, возрождению новой средневековой империи, шон по, скажем, пронизыванию западного общества тайной сетью Марьямия, суфийских орденов алавитского направления, сдобренного индийскими плясками голышом, очень такие экологические, украшенные самим шоном обряды. Все это, по сути дела, да, приход к власти Железной гвардии к Адриану, на что рассчитывал на Ионеску или Мерчелиаде. Все это не удалось. политические проявления. А вот интеллектуальные практически все удались, пишет Маркс Эдвард. И далее он говорит о том, что традиционалисты в 20 веке, к концу 20 века, фундаментально аффектировали саму парадигму мышления. И на самом деле оказались сегодня наиболее влиятельными, затребованными, интересными и фасцинативными и продуктивными авторами на всем интеллектуальном пейзаже. Новые левые, гуманисты, даже, скажем, консерваторы 20 века, первой половины 20 века, они исчезли, их больше никто не читает. А книги Иволы стоят во всех интеллектуальных полках европейских магазинов и сейчас проникают в Америку, где начинается постепенно бум на Иволу. На самом деле, фактически 20 век перемолол интеллектуально все, кроме них, кроме традиционалистов. Поскольку они все время были такими ультрамаргиналами, настолько странными и атипичными людьми, что казалось это совершенно излишнее занятие. Их никто практически не знал. Но вот тут возник такой момент, что знали все, кроме них. И, соответственно, при определенном повороте, может быть, эстетическом повороте современного интеллектуализма, то, что познали, как Ницше говорил, если он смеялся над фразой «познай самого себя», он говорил, как только мы познаем что-то, нам это что-то надоедает. Неужели мы так себе надоели, чтобы познать себя и, соответственно, отбросить в сторону? Так вот, 20 век познал все, кроме традиционализма, соответственно, традиционализм стал в центре, оставшись единственным, что действительно не познано, не расшифровано, не осмыслено. А соответственно, его влияние на всем протяжении 20 века росло, а к началу 21 века оно стало одним из главных интеллектуальных влияний и главных, скажем, главных интриг интеллектуальной жизни современного. Вообще он доказывает это, в том числе ссылаясь и на опыт России, приводя разные биографические подробности, связанные вот с нами. И мне кажется, это очень убедительно. Особенно он человек абсолютно не ангажированный, живет в Англии, живет, прошу прощения, в Каире, сам англичанин, английский профессор, доктор наук, PhD. И, казалось бы, ему совершенно нечего, большой симпатии к традиционализму не испытывает. Очень объективный анализ. Это очень интересно. Но здесь возникает теперь очень интересный момент. Второй аспект книги Марка Седвига «Against the Modern World», который меня страшно заинтересовал, он говорит о том, что традиция и традиционализм – это очень различные вещи. И вот это, пожалуй, самое интересное. Дело в том, что он приводит пример в начале своей книги, как формировался традиционализм, в какой среде. Одна из первых женщин, которая приняла ислам, была французская художница из полусвета, которая оказалась в Алжире, одевалась все время в мужскую одежду, спала со всеми мужчинами, которых только видела, пила страшно. И вот она-то и стала основательницей такого европейского суфизма и европейского фундаментального исламизма, который передался Ивану Ангели, тоже художнику алкашу, который стал посвятителем в Тарику Шаделия самого Генона. Он умер от его сбило поездом, он пьяный шарахался по железной дороге. Но вот сам факт, что такого рода там, гениальные персонажи, кстати, обаятельные, на мой взгляд, являются вдохновителями, инспираторами современного европейского традиционализма, очень показательное. Дальше Седвик приводит интересную вещь. Он говорит, что Генон, собственно говоря, арабского, видимо, не знал. И посвятили его вот в этой среде, где-то между какими-то другими сеансами, живописными сценами, изображением обнаженной натуры Ивана Могили. И вот как бы единственное, что он так фундаментально оценил это инициатическое, скажем, инициатическое причастие, что серьезно изменился. Хотя, с другой стороны, Седвик говорит, что и до этого он был человек весьма специфический, страдающий the mild form of paranoia, как пишет Седвик, такой мягкой формы паранойи. Еще любопытно, что как заканчивал день исламского поста Генон, поста Рамадан, он обычно выпивал чашку кофе и выкуривал сигаретку. Очень показательно, на самом деле. При этом, вот, собственно говоря, в деталях все. Так вот, традиционализм не есть традиция. Да, дальше Седвик пишет, что традиция, в принципе, традиционализм вообще не принимала. Генона в гробу видали все, весь исламский мир. У него совершенно другое представление о том, чем надо заниматься. Католическая церковь воспринимала это просто как экстравагантные фокусы. И, в принципе, традиционализм есть нечто совершенно иное, нежели традиция. Вот это очень интересно. На самом деле, если продлить вот этого рода замечания, можно сделать очень интересный и фундаментальный вывод. Что такое традиция вот в сегодняшнем мире? Исламская традиция, католическая традиция, даже наша традиция. По сути дела, это некое остывающее, стремительно остывающее явление. На самом деле, это явление очень плохо понимает само себя, как католики не понимают абсолютно, например, христианство, или современные мусульмане не интересуются сущностью ислама, а заинтересуются другими вопросами, в частности, его пропагандой, его установлением, созданием этих политических проектов, связанных с ним. И традиция совершенно не понимает свою противоположность, то есть современный мир. То, что пишут представители традиции о современном мире, представляет собой ну, некую такую вызывающую, просто оскорбляющую человеческий вкус и человеческое достоинство чепуху. Следовательно, традиция, сама остывая, она не понимает ни себя, не понимает тот холод, тот современный мир, в котором она остывает. Модерн – это холод. И модерн, согласитесь, гораздо более остроумен, нежели традиция. Он несомненно, более адекватен. Чем занимается модерн? Модерн занимается осмеянием того, что еще не остыло. Модерн, по сути дела, представляет собой процесс ироничного изматывания традиции и ее остужения. Он этим занимается упорно, он старается добить все, что движется. Но собственной повестки дня он, безусловно, не имеет. Так вот, что такое традиционализм? Если, да, традиционализм является в такой ситуации, безусловно, не традицией, потому что он прекрасно понимает, что такое традиция, раз, прекрасно, лучше, чем традиция в тысячи раз, и он прекрасно понимает, что такое модерн, который сам себя, по большому счету, осознает с большим трудом и с большими проблемами. Модерну хорошо нападать на традицию. Вот тут он силен. Он говорит, вот Бог сотворил Адама, ха-ха-ха, там, а как же обезьяна? Ему он доволен, все, как бы сказать, действительно думают, действительно аргумент, смотрят телевизор. И, соответственно, у него что-то в этом складывается, получается. Но когда модерн начинает осмыслять самого себя, у него ничего не получается, у него все падает из рук. И он говорит, ну, он феномен, что-то не складывается, ну, может быть, так и надо, может быть, надо ограничиться минимальными какими-то рациональными циклами. Так вот, в отличие от традиции и в отличие от модерна, традиционализм замечательно, идеально, как показывает Генон, понимает и то, и другое. Традиционализм великолепно отдает себе отчет относительно структуры традиций, любой традиции, которую он впадает в сферу внимания, и разрабатывал для этого соответствующий великолепный рационалистический аппарат. И традиционализм великолепно понимает модерн, поскольку он на самом деле его продукт. Традиционализм рождается из холода, осознанного как абсолютный холод. По сути дела, традиционализм – это не остатки традиций, если вот посмотреть на, например, даже моральный облик основателей традиционалистского движения в Европе, с традиционного суфизма. Представляете, ислам, который четкие требования к женщинам, отсутствие картин, отсутствие живописи, там, ну и так далее, жесткие нормы соблюдения разных правил, вот такие, как бы сказать, проповедники ислама, вообще никак ни в моральную, ни в этическую категорию ислама не вписывающиеся. Естественно, традиционализм рождается из холода, из современности, из чашки кофе, из сигареты, из эпатажа, из какого-то выхваченного тонкого эстетического мазка. Для него Восток – это экзотика, это салон, это шаровары, какие-то белые хламиды, которые напяливал на себя Генон, раскачиваясь в такт собственному напеванию, бормотанию в Швейцарии, на самом деле. Это некая Монтескье, это некий экзотика путешествий. Но рождается он из холода, и он не попадает в традицию. Потому что, когда он приходит в традицию, он видит то, что чуть теплее, чем тот холод, с которого он сам вышел. Чуть теплее, а взыскует традиционализм именно настоящего жара. И в традиции он не находит, и традиция не опознает себя в традиционализме. У Дома Пернетти, одного из специалистов по герметической традиции, в книге «Диксионер мито эрмитик» описывается несколько способов получения так называемого философского огня. Первый способ – субстанцию, которую надо получить философский огонь, бросают в раскаленную лаву, и тогда она зажигается. Второй способ – эту субстанцию бросают в абсолютный холод, и тогда изнутри нее рождается пламя. Но сам Дом Пернетти говорит, это несколько другое пламя. И традиционализм есть несколько другое пламя, нежели, собственно, та тлеющая и рассыпающаяся, энтропирующая пульсация традиции. Современной традиции, естественно. И вот здесь возникает очень интересный момент, что если мы это сопоставим, вот эти две фундаментальные вещи, мы придем к очень, на мой взгляд, странному выводу о том, что традиция есть постмодерн. Традиционализм, прошу прощения, есть постмодерн. Это не настоящий премодерн традиции, это не модерн, потому что это антимодерн тотально. Ну и чем еще быть традиционализму? Итак, традиционализм, как явствует из книги Седлига, если мы внимательно продумаем вот эту картину, которую он описывает, это постмодерн. Соответственно, вот из этого очень тонкого момента можно сказать, что благодаря такому философскому анализу выясняется, что мы с вами, коллеги, победили фундаментально. Как бы сказал Пурвлеска, безотзывно, decisive. А отсюда, конечно, вытекает та проблематика новой метафизики, которой были посвящены некоторые лекции, в частности, «Радикальный субъект» и его дубль. Моя маленькая заметка в литературной газете «Новая программа философии» и неопубликованная книга «Темплиера иного», которую я и не буду публиковать, но которая лежит в основе, на самом деле, той параллельной интеллектуальной деятельности, которой занимаюсь всю свою жизнь. Итак, это маленькое предисловие к тематике «Енох омраченный». Где я нашел «Еноха омраченного»? Вообще, сама фраза, на мой взгляд, «Еноха омраченная», насколько она сильна и самодостаточна. Я нашел его в одном из цветников «Бегунского согласа», в сборнике, анонимном сборнике сторонников истинно православных христиан, странников, староверов-странников. И, безусловно, это тоже не случайно, и, безусловно, моя жгучая и постоянно, скажем, повышающаяся в градусе любовь к старообрядцам, она действительно имеет очень фундаментальное обоснование, потому что, сейчас мы подходим к второй, в первой части, потому что старообрядцы, особенно беспоповцы, особенно крайние беспоповцы, и есть традиционалисты. Обратите внимание, их позиция крайних старообрядцев и есть позиция традиционалистов. Они уже ушли от, особенно нетовцев, они ушли от традиции. Традиции нет, говорят бегуны. Но они говорят, а новомодерн мы не пойдем. И тогда у них не остается ничего. У них ничего не остается. И вот это ничего, негде жить, потому что они не идут туда, что им подсовывают такие более такие конформистские коллеги по согласам, и уж не говоря о никонянах, они это просто, скажем, не видят на самом деле. Традиции для них нет. То, что для них тепло, это уже как холодно. Для них традиция – это горячо. Горячо нет, значит, есть холодно. Для них разницы между никонианским компромиссом и уже чистым дарвинизмом, она просто нулевая. Все это, они радикалы, они хотят всего. И, соответственно, они понимают, что традиция остывает. Это не традиция, говорят они, а современный мир они не признают. И, соответственно, они и оказываются в том no place, в том не месте. У бегунов нет места, они убежали. Они бегут от, они не бегут к. У них нет места, вот их беловодье, которое они описывают, оно не существует, оно на самом деле обрывается где-то за Уралом, на Алтае, где говорят, вот к Дормидонту что зайдете, а от него начинается такое алмазное море, по которому уже рукой подать до беловодья. У них нет места, они идут от бегуны, они бегут от, не к, у них нет места, и, соответственно, взыскуют они no place. Так вот, обратите внимание, что если мы осознаем бегунов и крайних старобрядцев как настоящих носителей радикального метафизического постмодерна, И если мы скажем, что сегодня постмодерн окончательно добивает и задыхающуюся, выдохшуюся традицию, которая уже не смешно, что она уже там гонит, на самом деле это уже никого не интересует, и вот этот бывший триумфальный модерн одновременно, так вот сегодня no place бегунов становится common place, общим местом, на самом деле. Сегодня, если мы правильно осознаем тот банальный дискурс, который мы видим вокруг нас, правильно осознаем, если мы к нему правильно подберем ключ, мы увидим, что вот оно и произошло еще раз, что мы достигли своих поставленных задач. И вот, ну, собственно говоря, традиционализм крайних старобрядцев заключен в том, что они, в общем-то, сосредоточены на осмыслении того кошмара, который царит вокруг них. И в этим кошмаром пронизан для них все. И когда в каком-то полемике крайнего бегуна-безденежника спросили, что же вы все про антихриста и да про антихриста, есть еще и другие темы, тогда этот бегун растерялся и говорит, а у нас вообще-то вся вера в антихристе состоит. Это непростая вещь, на самом деле. Вот, ради бога, только не воспринимайте это банально. Не в антихриста они верят. Они просто видят антихриста здесь и сейчас. Они дают окружающему их бытию совершенно однозначный диагноз. И без этого диагноза их духовность, их существование, их дыхание, их бытие лишено всякого смысла. Если окружающий мир не мир антихриста, то тогда их нет и мира этого нет. Это очень фундаментальный момент. По сути дела, они распознают модерн, так же, как распознавал его Ницше, как царство нигилизма, царство неевропейского нигилизма. И Бог умирает, или церковь на небо уходит, как говорят нетовцы. И что остается? Остается ничто, ничего больше нет, остается мир антихриста. И вот характерное название тоже бегунских текстов, бегунских светников об антихристе, книга, глаголемая об антихристе и о нынешнем горком времени. Вот нынешнее горкое время их, бегунов, по-настоящему интересует. И вот в нынешнем горком времени они-то и знают толк. И они понимают его суть лучше кого бы то еще, кого бы то ни было. И лучше самих модернистов, ну и уж лучше этих. А что такое суть нынешних горьких времен? И вот бегуны раскрывают эту суть в таких простых бытовых ситуациях. Обратите внимание, с какой позиции может быть написана, например, следующая фраза. «Любя пение портоносное, никоньяне упразднились от Христа. Зело Богу гнусно нынешнее пение». Это о церковном пении. А вот выписка из книги Назария. Назария неизвестного никому. Назарий пишет в главе 20, главе 20 на листе 5. «Аще кто от православных христиан дерзнет пить и чаю, тот отчается сим самого Бога. Да будет троекратно анафема. Аще кто от православных христиан дерзнет пить и кофею, в том человеке будет коф лукавый, и не будет благодати Божию, и отпадет десятикратную анафемою». Вот по-живому режет малоизвестный Назарий. Обратите внимание, что вот оно правильное понимание того, что творится, на мой взгляд. О книге Назария неизвестно ничего. Возможно, она очень важная, может быть, самая важная. А вот еще одна важная книга, тоже мне произвела впечатление, которая описана часовенным наставником Афанасием Герасиевичем Мурачевым, тем самым, который писал в свое время «Прорывца духовного», споря с духовно понимающими. Об этом Гарик Осипов делал одну из программ по радио 101, когда это еще было. И вот Мурачев описывает, как НКВДшник Сафронов, разрушавший дубческие скиты в 1949 году, обнаружил у отца Симеона много таких важных книг. Среди них была книга «Небеса». По-моему, это была вот та самая настоящая книга, которая нам сегодня так не хватает. Представляете, книга под названием «Небеса». И вот, цитирую, «Сафронов ужахнулся, увидев, что у отца Симеона, Сафронов это комиссар, была такая громада книг. Сафронов говорил, наверное, ни в какой библиотеке нет столько книг. Как будто мы Платонова читаем, а это просто воспоминание совершенно старобряческого начетчика. Книга Набиса что-то на него подействовала, что он ее отдельно жег в костре на ограде и палкой листы швырял, чтоб сильнее горели. Одна была замечательная рукопись, продолжает Мурачев. Тот писатель подсчитал год рождения и воцарения императора Александра Освободителя, сложил числа славянских букв, и получилось «Ангел кротости». И как было высчитано им, я теперь не припомню. И было еще много чего интересного в той книге. Но свиная милицейская мудрость ничем этим не дорожила. Все это огню предала. Вот какова судьба была книги «Небеса» и другой вот замечательной книги. Но вот видите, что происходит вот в этом эпизоде, когда Сафронов палкой переворачивает эти листы. На самом деле последний вздох традиции сталкивается с модерном на глазах у свидетеля, который становится действительно, Мурачев, свидетелем чего-то небывалого. По сути дела, этот текст постмодернистский. На мой взгляд, совершенно классика постмодернизма. А вот еще одна история тоже Мурачева по поводу того, как еще книжки нашли НКВДшники. Попала им на глаза книжица блаженного Иеронима, толкование на пророка Иезекииля. Стали перелистывать и наткнулись на 38 главу, в которой писано о Гоге и Магоге. Они и говорят Дементиану, наставнику: «А ты знаешь, нет, кто это, Гог и Магог?» Он побоялся правду сказать. Говорит: «Не, не знаю». Они говорят ему: «Это и есть мы, Гоги и Магоги». Также его забрали с собой. Сознательные, да, коммунисты. Итак, собственно говоря, теперь к теме. В том же цветнике, в главе, которая называлась «О Енохе и Левиафане», я наткнулся на очень интересное толкование третьей книги Эздры. Эта книга в нашей славянской традиции считается третьей, в латинской – второй. А Ветхий Заветный канон, Септуагинты и Вульгаты не входят. В силу некоторых таких пассажей, которые святые отцы нашли странными. Но не в силу того, которое я буду зачитывать. Но, в принципе, она считается такой желательной для прочтения. Вот ее фрагменты из Острожской Библии. То есть она была в Острожской Библии, которая рассматривалась как каноническая для всей древней Московской Руси. И вот там есть один момент, который проливает момент у Эздры, толкуемый таким анонимным бегуном, который проливает неожиданный свет на наши уже евразийские геополитические интуиции. То есть связывает наше дневное такое светское мировоззрение с такими глубинами парадигмальной веры, тех вещей, которые происходят, тех небес, которые падают и зажигаются невидимо от нами в этот момент, что действительно берет некоторое оторопь. Сейчас я поясню, что я имею в виду. Этот пассаж из Эздры звучит так. Вот на старославянском так. «В пятый же день творения, имеется в виду, рече Господь седьмой части, и где же бяша вода собрана, да произведет животное». То есть пусть из этой воды произойдут животные, то есть живые души. Живые души – это не обязательно звери, но обязательно, не обязательно не звери. «Вода нема и бездушна, я же Божиим повиновением повелевахуся животное творяше». То есть вода, что делать, что от нее требовалось, выполнила. «Да от сего дивное твоя родове возвещают». И от этого пошли такие вот странные существа родове. «И тогда сохранил еси», то есть ты, Бог, «две души. Имя единой назвал Енох, имя второй назвал еси Левиафан. И разлучил еси единого от другого». Это понятно. «Небоможаши седьмая часть, где бысть вода, собрана снести их». То есть в воде им двоим места не было. Еноху и Левиафану. «И дал еси Еноху единую часть, и же осушена есть. Третий день да обитает на ней». То есть дал ему сушу. Того, видимо, оставил там, где он произвел эти воды, а другого вывел и поставил на суше. «Где суть гор тысяча? А Левиафану уже дал еси седьмую часть мокро. и держал его Иси, да будет в пожрение, их же хочеши и когда хочеши». Вот в синодальном переводе это трактуется, что Левиафан он оставил где был, чтобы в какой-то момент, там трактует так синодальный перевод, его съесть. Но их же хочешь и когда хочешь, в старославянском оригинале можно предполагать, что неизвестно, кто будет когда-то им питаться, а может быть, там в тот момент, когда захочет. Очень сложная конструкция, на самом деле, несколько есть переводов. Короче говоря, оставили Левиафана для пропитания кого-то в какое-то особое время. Ну, собственно, здесь поражает что? Поражает буквальный, текстуальный аналог между Енохом и Бегемотом, другим фундаментальным персонажем Ветхого Завета. Поскольку мы знаем, что в основных пассажах, которые приводятся Левиафан в Библии, морской змей еще в Псалтыре, он просто называется часто змеем, змей, и же созда, ругатися ему, бегемот обычно ему сопутствует. И вот я тогда прочту уже синодальный фрагмент из книги Иова, где оба наших персонажа встречаются. «И отвечал Господь Иову из бури и сказал: вот бегемот, которого я создал, как и тебя». И дальше идет описание бегемота. «Он ест траву, как вол, сила его в чреслах его, и крепость его в мускулах чрева его, поворачивает хвостом своим, как кедром, жилы же на бедрах его переплетены, ноги у него, как медные трубы, а кости у него, как железные прутья». И дальше вдруг неожиданно: «Это верх путей Божиих». Это верх путей Божиих. «Только сотворивший его может приблизить к нему меч свой». И вот интересно, что бегемот, который страшный здесь был описан и малопривлекательный, сопровождается фразой: «Это верх путей Божиих». В старославянском: «Еже есть начаток здания Господня». И дальше тоже любопытно: не Бог ему может приблизить меч, а «створен поруган быть ангелы его». Очень интересно, что «ругательство», «поруган» в старославянском означает «играть», «забавляться» и «побивать». Тоже очень интересная такая кошачий глагол «ругать», на самом деле. Не просто нападать, но еще и забавляться. «Змей иже созда, ругатися ему». Я вот думал в свое время, как вот эта фраза из Псалтыри, когда читаешь на службе, имеется в виду, то есть ругатися, ругать его, что он плохой, поскольку «змей идет сатана», создал его, чтобы можно было на кого свалить, если что, не получится. Но на самом деле, оказывается, это более тонко. Он его создал, чтобы им забавляться. То есть еще более, мало того, что периодически, видимо, ему дают как следует, чтобы мало не показалось. Но еще это, в принципе, вызывает такое вот очень специфическое чувство. И вот, собственно говоря, на тождестве Еноха как бегемота у Ездры, с Енохом, как библейским Енохом и седьмым сыном Адама, и строится толкование этого бегунского цветника фундаментальной логики истории. Значит, что пишет по этому поводу бегунский цветник? Как он рассуждает, автор? Енох первый от Адама. Енох второй после Адама. Енох первый до Адама. Это Левиафан, это бегемот, прошу прощения. И Енох второй после Адама, это его седьмой сын. Енох первый от седьмой части, Енох второй, седьмой сын после Адама. И там седьмой, и там седьмой. И приложи его Бог, и не обретешься. Это фраза о том, как кончил свои дни Енох, седьмой после Адама, которого никто не нашел. И ходил он, и не стало его, и не нашли его. «Видишь ли, — продолжает автор, — Енох есть угодник Божий, из неверия в веру приложен, и не обретошася в земных. А в небесех так и же, сопротивнее есть и иное». Понимаете, да? А вот в небесах есть другая история. Аще с небес спадет звезда. Какая логика? Почему спадет звезда? И померкнет. И приложится из веры в неверие. И из благочестия в нечестие. И сие есть Енох. Ибо Енох есть приложение. Аще из тьмы в свет приложится. Сей есть Енох освящен. Аще ли из света во тьму приложится. Сей есть Енох омрачен. И паки Енох есть имя едино, а действие два. И силы две, и два нрава, и два обычая, и два духа. Яко Енох по-еврейски речению и славянски толкуется освящен. Фраза, противоречащая тому, что он означает приложение. Вот этот текст и навел меня на то, чтобы назвать нашу лекцию «Енох омрачен». Конечно, самое потрясающее, на мой взгляд, это соотнести метафизический и символический смысл бегемота как сухопутного животного, как некую фундаментальную константу мифологической истории. Это бегемот, так он изображался в демонологии, с Енохом. И если есть благодаря вот такому такой трактовке, которую я дальше сейчас продолжу, возникает интересная вещь о двойственности Еноха, но одновременно и о двойственности бегемота. Бегемот, с одной стороны, в общем, существо довольно мрачное и похожее на Левиафана, одновременно он назван начатком путей Господней, то есть существом, которое лежит в каком-то основании, в начале. Это совершенно очевидно принять, если учесть тождество бегемота с Енохом. Тогда в данном случае речь идет об их эквиваленте символическом. С другой стороны, можно сказать, и двойственность Еноха, которая дошла, может быть, через толковые полеи старые, может быть, через какие-то предания, может быть, через озарение старой, древней русской традиции и до вот этого комментатора. Конечно, довольно позднего. Но вот откуда, интересно, эти такие ослепительные вещи берутся, как эти отождествления автора. Наверняка есть фундаментальная традиция осмысления этих вещей, о двойственности Еноха, о том, что Енох есть омрачен и Енох освящен. Так, соответственно, видимо, темная сторона бегемота и линии бегематизма, собственно, дает основание для вот этой темной стороны Еноха. Теперь, что любопытно, Енох, чье тождество мы видели в апокалипсисе Ездры с бегемотом, написал по преданию, которое, кстати, считается каноническим до сих пор в эфиопской церкви, такую книгу Левиафана, книгу Еноха, где он описывает свои путешествия и свои видения. Эта книга дошла в нескольких вариантах, на еврейском ее нет, она есть, кстати, на славянском. И вот там, в этой книге Еноха, описывается опять следующая история. В тот день, в день гнева Господня, будут распределены два чудовища. Женское чудовище, называемое Левиафаном, чтобы оно жило в бездне моря над источниками вод. Мужское же называется бегемотом, который своей грудью занимает необитаемую пустыню, называемую Дендаин, страна Найт, по-еврейски по реконструкции Байрецнот. Нот, важно. Находящуюся на востоке сада, где живут избранные и праведные, и куда взят мой дед, седьмой от Адама, первого человека, которого сотворил Господь духов. От имени Еноха рассказывается. И молил я тогда другого ангела, чтобы он показал мне власть тех чудовищ, как они разделены в один день. И одно было поставлено в глубину моря, а другое на твердую почву пустыни. И ангел мира, который был со мной, сказал мне: «Эти два чудовища приготовлены сообразно с величием Божиим для того, чтобы быть накормленными». Или чтобы ими накормить. В оригинале сложная форма. «Дабы осуждение Божие не было тщетным. И будут умерщвлены сыны со своими матерями и дети со своими отцами». И вот здесь возникает некое подозрение, а не есть ли Енох и Енох-бегемот и Левиафан, которые были сотворены как живые души за день до творения Адама и остальных животных, которые были сотворены в шестой день, не есть ли они мифологическое упоминание о двух древних расах, которые в некоторых традициях, в частности в исламской традиции, именуются преадамитами? Для нас, православных людей, такая гипотеза невозможна, но с точки зрения экзегетики такого чистого традиционализма, отвлеченного от религиозных догматов, это вполне можно допустить. Тогда понятно, что убиение Левиафана и Бегемота для того, чтобы кто-то кого-то накормить, опять второй раз встречается момент, а накормление, ими накормить или их накормить, может быть, ими накормить, но в данном случае интересно. Да, в другом месте про Левиафана говорится, что и накормятся, насытятся сыны эфиопские, то есть Левиафаном кормят. На самом деле, а здесь вот интересно сказано, что и будут умерщвлены сыны с матерями. Собственно говоря, нельзя исключить, что речь идет о двух расах. Енохианской расе, сухопутной расе, горной расе, расе специфической, расе, связанной с символикой бегемота, и о некой морской левиафанической расе, предатлантической, протоатлантистской, возможно, описанной в культах Ктулху Лавкрафтом. Собственно говоря, еще любопытный момент. Обратите внимание, что описание бегемота, которое зачитывалось в книге Иова, дает представление о том, что у него ноги медные, как медные трубы. Это вообще описание напоминает тех монстров и колоссов, которые, в частности, видит Даниил, и которые традиционно трактуются экзегетикой, и в первую очередь православной экзегетикой, но также и каббалистической, иудейской, как царство, как четыре царства. Вот на основании видения Даниила как раз основана концепция, православная концепция смены четырех империй, где медные ноги как раз у колосса символизируют и означают третье царство или греческую империю Александра Македонского. Иными словами, описание бегемота и Левиафана – это более сложная вещь, нежели как большинство таких действительно остывающих представителей традиции. Я специально посмотрел все формы толкования этого сюжета, которые говорят, вы знаете, вот есть такие специальные гиппопотамы, пишет какой-то клирик никонианский, по-моему, которые действительно могли попасть вот в Ветхий Завет для того, чтобы там пугать праведников. Ну а про Левиафана, когда совсем не похоже, да, говорит, есть крокодилы. Есть действительно крокодилы, и поймать их сложно, и губы им продырявить сложно. Вот точь-в-точь. Собственно говоря, это такая мешанина из дарвинизма и такого умственно неполноценного представления о традиции, она дает такую особую экзегетику, очень популярную, по-моему, у наших никонян современных, вот когда мы их видим на каналах, когда они нам спокойно, так вот, дружелательно толкуют какой-нибудь пассаж священный, ну это же просто, там пришел папа, мама, видел там гиппопотама, то есть все предельно ясно, верьте, коллеги, не забывайте платить за требы, там, за службы и так далее. Конечно, это все очень серьезно, потому что в отношении, например, и бегемота, и Левиафана существует колоссальное количество подозрений и таких онтологических интуиций. Безусловно, в одной из фундаментальной линии толкования этих двух зверей речь идет о двух царствах. И на основании этого, кстати, была выстроена замечательная, на мой взгляд, типология Карлом Шмидтом относительно цивилизации суши и цивилизации моря, которая лежит в основе современной геополитики. Цивилизация суши – это цивилизация бегемота, и как раз Карл Шмидт писал о бегемоте, цивилизация моря – это цивилизация Левиафана. Очень любопытно происхождение слова «бегемот». На самом деле это очень важно, потому что это слово множественное число еврейское от «бехема». «Бехема» – это зверь, животное. На самом деле «бехемот» – это звери. Или, как один, кстати, каббалистический комментатор на сей раз вменяемый пишет, как говорится «не элоха, а элогим», то есть «бог» в множественном числе, возможно толковать также не «бехема», а «бехемот». Для того, чтобы показать такую отменную силу этого явления. Иными словами, понятие «зверь», которое мы сталкиваемся, мы об этом поговорим в апокалипсисе, определенным образом связано с этой фигурой «бехема». Теперь этимология Левиафана, его коллеги, которые все время остаются в воде, в то время, когда бегемота вытаскивают на сушу. И вот Левиафан на самом деле происходит, согласно трактованию, от корня левию, которая означает извиваться. То есть, по сути дела, от того же корня, что и Лилит. Я все время думал, что Лилит от слова ночь, Лейла, но все время меня один современный каббалист поправил, говорит, нет, на самом деле другой корень, как раз корень, из которого происходит слово Левиафан, извивающийся. То есть это морской змей. И что любопытно, что описание бегемота и левиафана в каббалистической литературе дает подробные, ряд подробностей. Например, относитель в одном из мидрашей говорится, что Бог вначале создал мужского и женского левиафана. Это напоминает того мужского бегемота, которого мы знаем из книги Еноха, и которого мы, в принципе, знаем из образа Еноха, на котором чуть-чуть позже. Так вот, вначале Бог создал мужского и женского левиафана, но чтобы они не размножились между собой, два левиафана, и не уничтожили мир, он убил самку левиафана, засолил ее, чтобы подать к столу праведникам на перу у Мшаха в момент воскресения. Левиафан, по описанию каббалистов, живет в глуби моря, и глаза его испускают свет. Когда он голоден, то нагревается так, что волны океана закипают. Еще говорится, что глаза изо рта левиафана страшно воняет. Еще любопытная деталь из мидрашей. Левиафан ничего не боится, и никто ему не страшен, кроме маленького червячка килбит. Вот его он действительно боится, поскольку нет ничего страшнее этого маленького червячка, о котором просто, кроме этого единого упоминания, ничего не известно. Вполне тоже постмодернистический сюжет. Итак, по поводу Еноха тоже в раввинистической литературе. Но эта фигура Еноха, конечно, могла бы действительно в полном смысле такого анализа символизма занять целую лекцию. Известно о нем очень мало, что он жил 365 лет и ходил с Богом. И в традиции считается, что Енох не... Да, и потом его больше никто не видел никогда. Считается, что он был взят на небо, как и пророк Илья, и он вернется как свидетель апокалипсиса в последние времена. Это традиционное христианское, православное и католическое даже толкование. И вот сразу же возникает идея, что этот... с Енохом была связана масса апокрифов, в частности, книга Еноха. И он считался символом христианской инициации, поскольку по одному из апокрифов он вернулся, единственный из живых, кому удалось после изгнания Адама из рая вернуться туда. Есть несколько историй, каким образом он туда вернулся, и чаще всего эта история очень интересная. Он тем или иным образом обманул ангела, который сторожил, пылающего архангела, сторожившего вход в Эдем. Согласно одной из историй, он сказал, что его предок Адам забыл там сандали под райским деревом. И когда его пустил архангел, тот назад не вышел, хотя обещал. А по второй истории, он стал карабкаться на стену рая, пытаясь перебраться через нее, карабкался, пока не сбил ногти, и Бог сжалился над его усилиями и протянул ему руку с той стороны. В общем, много было тоже разных историй о Енохе, но многие сходятся к тому мнению, что на самом деле эта фигура, безусловно, солярная. Енох солнечный, поэтому он не умирает, поэтому он возвращается туда, откуда пошло начало, поэтому он, собственно говоря, выпадает из цикла человеческой судьбы, поскольку речь идет о солнечном, солярном герое. Интересно, что и здесь, в раввинистической литературе, например, упоминается о том, тоже вдруг внезапно, как в нашем бегунском, у нашего бегунского толкователя, упоминается, что Енох был непостоянен. Вот Раби Аббаху вдруг пишет, Енох был совсем не таким, как многие думают. Он был непостоянен. И Бог просто убрал его, чтобы тот не повторял ошибок. Спрятал его с глаз долой. А умер он от чумы. Это вот Раби Аббаху так трактует Еноха. Явно эта двойственность Еноха тоже здесь сказывается. И вот теперь Мы говорили в одном из пассажей о том, помните, о Денице, которая не спала и перешла. Вдруг непонятно, почему об этом мы заговорили. И здесь тоже очень интересно. Существует такое явление, наверное, после книги Шалема внимательные посетители Нового университета знают, о чем я говорю. Существует такое явление, как Меркаба Гнозис. Это одно из направлений, скажем, последователей или группы, ориентирующихся на пророка Иезекииля в иудейском гнозисе, которые развивали видение трона Господня, опираясь на видение Иезекииля. Так вот, в этой традиции существует одно из направлений, которое утверждало Еноха как метатрона. Енох представлялся тем высшим ангелом, который стоит перед лицом трона Господня и является фактически сар-хапаним, то есть ангелом или князем лица, первым из ангелов. Естественно, это солнечный архетип. Его также Еноха в этом меркабо-гностическом контексте называют сафра-раба, великий писец. И имя его интерпретируется в этой традиции как посвященный по преимуществу. Он предводитель ангелов, и, собственно говоря, кем был Денница, мы тоже помним. Вот видите, опять, тончайший и давно, в общем, утраченный и ставший периферийным даже в каббалистической традиции Меркаба Гнозис вдруг вспыхивает совершенно неожиданно в этом бегунском толкователе. Соответственно, если здесь говорится о Енохе омраченном, а перед этим говорилось о том, что Деница не спал, как Енох освященный отложил нечестие и избрал чистоту, так Енох помраченный отложил чистоту и избрал нечестие. Собственно говоря, это речь идет о падении ангелов. И тогда двойственность Еноха, царя ангелов, Деницы, интерпретируется вот таким очень тонким контекстом, возможно, становится понятным такое опасение Раби Аббаху относительно Еноха и стремление его релятивизировать. И вот если мы сейчас опять обратимся к цитируемым ранее фрагментам, мы можем сделать предположение, почему бегемот назван еже есть начаток здания Господня, тоже первенцем из создания Господня. Ну, естественно, что глава ангелов был именно первенцем создания Господня. Таким образом, вот эта взаимозаменяемость, субститутивность Еноха и бегемота в сложнейшем метафизическом комплексе традиций позволяет, безусловно, сделать, на мой взгляд, очень далеко идущие выводы. Ну, во-первых, конечно, можно было бы применить, и я не буду на этом, наверное, останавливаться, но люди, которые внимательно изучают геополитическую дисциплину, должны понять, что это отождествление цивилизации суши, цивилизации моря с Левиафаном и бегемотом, это очень глубинные вещи. На самом деле это не просто метафора, поскольку в традиционализме метафор не бывает. Метафора – это некая инсоциатическая реальность. Если мы говорим, что нечто похоже на что-то, мы осуществляем онтологический перенос, сущностный перенос того, что похоже на то. То есть, собственно говоря, если говорится, что колдун похож на собаку, это в смысле инициатической метафоры означает, что колдун переносит себя на собаку, он становится собакой. Дело в том, что за все в мире традиции, позднестоящей традиции и в мире традиционализма надо платить. И, соответственно, за те метафоры, которые мы используем для описания, может быть, даже современных явлений или прагматических явлений, тоже надо платить. Так вот, меня самого часто очень тревожило линия отождествления бегемота с цивилизацией суши и, соответственно, с неким центром, с неким ядром и пульсом евразийства, как великого эсхатологического учения о триумфе суши. Так вот, на самом деле, тематика Еноха просветленного, освященного, но также и Еноха помраченного, подсказывает нам новое измерение в том фундаментальном эсхатологическом, политическом, культурном и геополитическом делании, которое мы ведем. Соответственно, по сути дела, обратите внимание еще на эти формулы, где располагался бегемот после отделения от Левиафана, он располагался на востоке. Он располагался на востоке от рая, в пустыне Нот, которая означала именно некий сухопутный простор, лежащий к востоку и северу отчасти от Евфрата. Это на самом деле и есть бегемот, это безусловно лежбище, Евразия — это безусловно лежбище бегемота. Здесь он находится, здесь он скрыт, возможно, здесь он присутствует, и та держава, та империя, то царство, которое вырастает регулярно на евразийской территории, безусловно, находится в таком священном и тонком альянсе с духом бегемота и, соответственно, с духом Еноха. Вот это очень тонкий момент. И это и есть поэтому начало путей Господни. Еще очень важный элемент. История с бегемотом, Левиафановым бегемотом в Библии резко идет против креационистского контекста. На самом деле для большинства домонистических и политеистических традиций такое представление о творении мира из двух начал, разделение единого хаоса, как Тиамат и Кингу в древней вавилонском в древней вавилонской мифологии и в других скандинавских сказок, сагах и так далее, все это, безусловно, является одним из элементов такого классического понимания происхождения мира. Но в Библии мы видим, что именно тематика генезиса, происхождения тесно связана с активностью трансцендентного начала, создателя, который все это творит. И, соответственно, он не преобразует именно, не испускает из себя, он это создает экс нихило, из ничто. Так вот, собственно говоря, история разделения Еноха и Левиафана, или Бегемота и Левиафана, их разделение на мужское и женское начало, их противопоставление сухое и влажное начало, их противопоставление и дает представление о неком ином генезисе, на самом деле. И вот здесь существуют те же самые преадамитские темы, которые утверждают, что да, Адама Бог создал, но до этого были другие Адамы, которые были как бы по-другому возникли, не через акт креации, через сложные, более манифестационистские процедуры. Собственно говоря, возможно теперь, если мы задумаемся об этом, что существуют еще одни некреационистские процедуры по возникновению живых душ, мы и поймем, почему речь идет о бегемоте, о звере, на самом деле. Не о тех зверях, которых мы знаем, и которые были созданы, зверях шестого дня творения, которые были созданы за Адамом, которых он назвал. Это тоже звери созданные, они креированы, они креационистские звери. А возможно, есть и звери, и вот уже там пойми их, звери они или нет, те, которые были не созданы, которые возникли и явились до этого креационистского акта шестого дня, звери пятого дня. Не есть ли эти бехемот, на самом деле, звери пятого дня, сухопутные звери пятого дня, а еще есть морские звери пятого дня, тоже очень страшные. И вот, да, очень любопытно, что Еноха часто отождествляют, уже критика религии, естественно, наша современная, с Эмме Дуранке, поскольку седьмой царь вавилонского солнечного города также имел очень похожий символизм, похожее название Эмме Дуранке. И целые есть исследования о тождестве и заимствовании тематики Еноха, очень странно ложащуюся в канву Ветхого Завета с вавилонской традицией. Да, ну вот что касается, конечно, есть описание, много в описаниях Левиафана связано с, может быть, интерпретировано действительно и как крокодил, но не крокодил в таком успокаивающем, то есть не Левиафан, а как бы разрешается в крокодиле, и все успокаиваются после такой доброжелательной экзегезы в духе «Спокойной ночи, малыши», а наоборот, крокодил разрешается в Левиафане. То есть, по сути дела, когда мы говорим о крокодиле, мы имеем в виду якобы что-то понятное и очевидное. Но на самом деле крокодил – это символ египетского бога Сета. Это символ абсолютного зла, проглатывающего солнце, На самом деле здесь уже, опять если вспомнить, что Енох это солнечное начало, солнечный герой, то крокодил это, безусловно, водный, мокрый, океанический принцип. Он же и есть тот же самый змей, которого Господь создал, ругайтесь ему, о чем мы говорили. И говоря о крокодиле, соответственно, мы должны не успокаиваться, а тревожиться. Потому что разрешается он именно в загадочном Левиафане и той преадамической манифестационистской реальности, на которую я намекнул. Некоторые хотел сделать парентезис. Недавно мы с коллегами говорили о том, что такое советская сакральность советского человека. Но обычно, собственно говоря, либо в состоянии стресса, либо в состоянии каких-то вот глубокого опьянения, человек высказывает свое подсознание, то, что у него внутри. И когда вот советский человек или современный постсоветский человек так действительно расчувствуется, наберется, он обычно поет, обычный просто советский человек, песни «Катится голубой вагон», «Крокодила Гену» и «Чебурашку». И на самом деле вроде безобидные персонажи, да, и посмотрите, как они действительно, один плачет такой в шляпе, другой совсем ни на кого не похож. Но на самом деле это есть очень тонкое кодирование фундаментальными мифологическими образами под видом таких добродушных персонажей. На самом деле советское подсознание закодировано фундаментальными бездонными существами. То есть, если Левиафан, крокодил разрешается в Левиафане, то крокодил Гена, на самом деле, меняет свое значение. Просто так к нам приходит это левиафаническое начало, атлантизм вместе с джинсами, с Битлсом, а потом смотришь, и страны нет, на самом деле. А начиналось с безобидного «Катится голубой вагон». Что касается Чебурашки, то тоже не так просто. Во-первых, не случайно его очень любят японцы, которые изображают покемонов. Это традиционная демонология японская. Японцы распознали Чебурашку как своего. И, соответственно, тоже раса очень традиционная, без не колеблясь, своя познаша. И вот, действительно, Чебурашка, вроде у него уж точно аналогов нет. Но я проводил такое специальное исследование в свое время, лет 20 назад, о метафизике Чебурашки. И я понял, что на самом деле речь идет о демоне по имени демоне Луны, которого зовут Шадбаршамот Шартатан. На самом деле название не совсем похожее, но что-то в этом есть. Вот если вы сами внимательно задумаетесь об этом, я думаю, вы со мной точно согласитесь. Итак, таким образом, вот эта некая пустая, светская, совершенно прозрачная рациональность модерна, культура таких подвыпивших людей, кому за 50, на самом деле разрешается, опять же, в фундаментальных глубинных реальностях, которые здесь и сейчас, аффектируют наше существование, будучи совершенно незамеченными нашим сознанием. Теперь переходим к последней части об эсхатологии. Когда появляется у нас опять эта страшная парочка, бегемот и Левиафан, в конце времен в апокалипсисе святого Иоанна Богослова. Вот что написано о первом персонаже, об Левиафане, который, кстати, однозначно трактуется как антихрист. «И стал я на песке морском, и увидел выходящего из моря зверя с 7 головами и 10 рогами. На рогах его было 10 диадем, а на головах его имена богохульные. Зверь, которого я видел, был подобен барсу. Ноги у него, как у медведя, а пасть у него, как пасть у льва. И дал ему дракон силу свою, и престол свой, и великую власть. И поклонились зверю, говоря, кто подобен зверю сему, и кто может сразиться с ним. И дано было ему вести войну со святыми и победить их. И дана была ему власть над всяким коленом и народом, и языком, и племенем». Здесь, безусловно, согласно всем традиционным комментаторам, речь идет о Левиафане. Зверь, выходящий из моря. Это Левиафан. Это атлантическая реальность, которая надвигается в последние времена на нас. А вот любопытно описание отныне вот этого зверя левиафанического. Здесь он полностью воспроизводит символику из пророческого сна пророка Даниила, который тот увидел, сна Навуходоносора, который трактовал пророк Даниил относительно судьбы государств в последние времена. Барс, медведь и лев – это символы трех изначальных царств. Персидское, Вавилонское, Персидское, Греческое, а четвертое – Римское. Собственно говоря, опять та фигура морского змея, морского зверя, зверя из бездны, Левиафана, который и так уже был у нас опознан как родственник Лилит и Самаэль. Соответственно, он описан здесь с атрибутикой государственных империй. Безусловно, вот это Benevolent Empire, о которой Роберт Кейган сейчас говорит, империя добра, является в иероисторическом толковании воплощением или фиксацией именно этой реальности. Но вот если бы все в апокалипсисе заканчивалось этим, то можно было бы, наверное, вздохнуть с облегчением и сказать, вот действительно страшная вещь, на нас надвигается Левиафан. Мы помним, что его уготовывали как блюдо праведникам. И, собственно говоря, победа над Левиафаном именно со стороны трансцендентного начала вписана в мировую историю. Тем более, что Енох встречается здесь же, в этом контексте, в контексте апокалипсиса, как свидетель апокалипсиса, который приходит назад в мир обличать вместе с Ильей антихриста и его власть. Таким образом, вот они, два зверя, о которых мы говорили, и вот они появляются в последние времена, как они появились когда-то еще до творения Адама, то есть вот то первое и изначальное, которое воспроизводится в самый последний момент, и одновременно мы видим опять Еноха в качестве свидетеля, который вместе с Ильей приходят как раз судить антихриста, обличать его и быть убиенными от антихриста. И вот, однако, здесь вся проблематика, и проблематика нашей лекции становится чрезвычайно острой, когда мы читаем другой пассаж апокалипсиса. «И увидел я другого зверя, привнимательно, выходящего из земли. Он имел два рога, подобно ангчим, и говорил, как дракон. Он действует пред ним со всей властью первого зверя, и заставляет всю землю живущих на ней поклоняться первому зверю, у которого смертельная рана исцелена». И много еще, что он нехорошего делает. И он как раз накладывает на всех начертания на правую руку и на чело, чтобы никому нельзя было ни покупать, ни продавать. А кроме того, кто имеет это очертание, или имя зверя, или число имени его. И вот фраза, которую все знают. «Здесь мудрость, кто имеет ум, тот сочти число зверя». Речь идет о звере земном. «Ибо это число человеческое. Число его 666». Собственно говоря, этот парадоксальный момент опять в эсхатологии выводит на первый план двух существ, двух зверей. Причем звери опять бехемот, соответственно. И картина, безусловно, становится еще более зловещий. Соответственно, если бехемот есть начаток путей Господней, и есть этот просветленный Енох, это солнечное начало традиции, это возможность вечного посвящения, даже тогда, когда посвящение запрещено, о чем свидетельствует возврат Еноха в рай путем хитрости или особого усердия, то здесь мы, конечно, видим такую темную сторону бегемота. И если тождество или некая хотя бы связь, ассоциация Еноха с бегемотом верна, то, возможно, здесь и есть тайна Еноха омраченного, на которой намекает бегунский автор. Признаться, трудно сделать дальше, собственно говоря, какой-то вывод, поскольку ситуация дошла до некой критической, на мой взгляд, метафизической, интеллектуальной точки. Конечно, для старообрядцев проблемы вообще никакой не существует, что сказать дальше. Дальше старообрядцы говорят, мы знаем три апостасии. Апостасии Рима, когда папа римский, антихрист, и католики, которые жрут бобров Великим постом, отступили, с этого уже все, как бы сказать, история, по сути дела, в той части света кончилась, и там один Левиафан и остался. На втором этапе, говорят старообрядцы, было отпадение униатов, когда греки приняли унию и украинцы приняли унию, за что, собственно говоря, русские люди их всегда ненавидели, украинцев. И, наконец, третьей апостасией для старообрядцев были Никоновские реформы, собор 1666-67 годов, когда, собственно говоря, Московское царство, бывшее, если угодно, этим столпом спасения, Енохом Осветленным, Енохом Освященным, свидетелем и последним бастионом веры и истины, пало перед лицом таких никонианских униатов и людей, которые пошли в том же самом направлении. И вот тогда, собственно говоря, российская государственность или евразийская государственность для староверов и превратилась в Еноха Омраченного, став лжепророком. Но обратите внимание, все-таки антихрист, он чуть-чуть получше, чем, вернее, похуже, чем лжепророк. Лжепророк к нему взывает, он обращается к антихристу как к модели, он привлекает к антихристу взгляды и предлагает склониться перед антихристом. Он, конечно, очень нехорошее существо, этот зверь из земли, но все-таки чуть лучше, чем зверь из моря, поскольку постоянно подчеркивается, что лжепророк действует не сам, а действует от имени некой океанической, левиафанической сущности. Он приводит народы земли к зверю морскому. И хотя он мог бы сам по себе сказать, что я вот достаточно плох, но он, конечно, плох, потому что он выполняет очень неправильную функцию. Но источник все-таки там, на западе, в атлантических безднах бурлящего от страсти Левиафана океана. Вот в это объяснение очень легко, собственно, встраивается вся эта идея. И тогда можно сказать, что некие атлантистские аспекты российской государственности, которые мы видим в романо-германский период, или, например, в период 80-х и 90-х годов, собственно говоря, и были исполнением этой антихристовой задачи и положением печати. Старообрядцы, бегуны особенно, считали, что этой печатью антихриста является российский паспорт и, кстати, символ двуглавого орла. О двуглавом орле тоже есть особая демоническая история. Они возводили двуглавого орлу каббалистической птице Зис изначальной. Была такая птица, которая вместе появилась по одной из преданий вместе с Енохом, с Левиафаном и Бегемотом, но тоже была такой загадочной и мрачной тварью. Так вот, этот двуголовый орел для старообрядцев считался как раз знаком Бегемота. И, соответственно, Еноха Омраченного, зверя, выходящего из бездны. Теперь попытаемся свести все воедино уже по-научному. Евразийство как подход, безусловно, эсхатологично и геополитично. Соответственно, мы, безусловно, говорим о миссии континента, миссии суши, миссии Земли. И если сопоставить эту миссию Земли с тождеством Бегемота и Еноха, мы можем сказать, что это солнечная, солярная миссия, и это начаток путей Господних. То есть та фундаментальная манифестанистская реальность, реальность, предшествующая творению Адама и других креационистских зверей, которые мы отстаиваем, тот дух, который мы защищаем, этот дух укоренен в уникальной, удивительной, подчас пробивающейся сквозь толщи неразгаданной нами истории или пространственных пейзажей этой темы Еноха Осветленного, Еноха Праведного. И, соответственно, в эсхатологической ситуации евразийство представляет собой функцию Еноха, вернувшегося вместе с пророком Ильей, для того, чтобы свидетельствовать о Антихристе, для того, чтобы обличать его, для того, чтобы разоблачать его, для того, чтобы выводить его на чистую воду. И здесь, безусловно, Енох осветленный становится в оппозицию Еноха омраченного. Но раз уж мы вышли за пределы креационизма с его неснимаемым дуализмом, творец, творение, ничто, все и так далее, то не должны ли мы осмыслить омраченного Еноха как тень? Не как самостоятельное явление, а как тень единого Еноха. И может быть, Енох на самом деле един, по сути. И может быть, суша, тот принцип, метафизический принцип, который мы защищаем, это лишь обратная сторона Солнца. Если мы вспомним нашего любимого Ксенофана, это тождество будет не таким уж и натянутым. И не исключено, что у самого Солнца тоже есть две стороны, и один из демонов Солнца имеет имя Сарат, а число его как раз 666. А вот в книге Еноха говорится следующее, что есть у Солнца два имени. Первое – Арерос, а второе – Томас. И Луна имеет четыре имени, говорит книга Еноха. Первое – Азания, второе – Эбла, третье – Беназе, и четвертое – Эрая. Поскольку никакого позитивного и конструктивного вывода из этих соображений, на мой взгляд, сделать невозможно, я закончу другой цитатой из книги Еноха. «И от этого в моих устах обрелась речь, и я начал восклицать, и сказал: погибла земля».